Тема очень важная. Цели и принципы, да? Цели и принципы. Это основополагающая тема вообще в педагогике. Я попытался сказать что-то важное, но все-таки, может быть, этого не получилось. Не получилось. Ну, брат Андрей вот подошел мне так, сказал. Я думаю, что да, надо все-таки на эту тему особое внимание уделить. Ее можно хорошо подать. Хорошо, друзья, давайте дальше по нашей новой теме. Обзор методов обучения. Мы с вами разобрали репродуктивный метод. Это один из трех, о которых я пообещал, что мы с вами будем иметь рассуждение. Примеры можете привести вообще этого метода в практике детских занятий? Не из там, общеобразовательной школы или где-то из жизни своей, а вообще в практике детских занятий. Где этот метод применяется, где вы видели, что это работает? Значит, на кружках. Сделали открыточку, показали, какая она красивая, и научили делать такую же. Так, хорошо. Заучивание библейских текстов – это чисто репродуктивное действие, да? То есть есть текст, его учат наизусть. Не создают что-то новое, не придумывают новую главу в Библию, да? А просто учат текст наизусть. Но и здесь, друзья, тоже есть некоторые особенности, я чуть-чуть их только коснусь. Тогда, когда мы учим тексты Священного Писания наизусть, зубрежка далеко не всегда дает хороший плод. Пока ребенок маленький, с ним можно зубрить. Но чем он становится более и более осмысленным человеком, тем более и более ему нужно объяснять, тогда, когда учишь с ним стихи наизусть. Бывают, наши дети выходят, псалом рассказывают какой-то, а ты его спроси хотя бы несколько слов из этого псалма, что они значат. Он не знает, он даже окончания эти может неправильно произносить у этих слов, потому что он не понимает, о чем речь вообще идет там. Он просто выучил слова, выучил определенную последовательность этих слов и выдал ее. Бывает даже с выражением. То есть для того, чтобы дети учили стихи наизусть, я сам должен их знать. Это как образец для более старшего возраста. Но вообще, если касаться репродуктивного заучивания стихов наизусть, это так, это правильно, действительно. Но где-то нужно добавлять обязательно элементы разъяснения. Мы об этом говорили, когда память чуть-чуть разбирали, да, что такое память, как она работает. И вот то, что проходит через осмысление, наше сознательное осмысление, оно откладывается в долговременную память. То, что мы зазубрили, оно осталось в круге оперативной памяти, как у студента, который готовится к сессии. Он помнит только до той поры, когда нужно сдавать экзамены. Он экзамен сдал и спокойно отправил всю информацию в корзину. Поэтому, братья, надо на это внимание обращать. Не только зубрить, но пытаться осмыслить, пытаться осознать, и тогда оно будет приносить добрый плод. Репродуктивный метод применим в отдельных случаях. Еще, может быть, какие моменты? Смотрите, изготовление поделок по образцу мы уже отметили. Потом обучение рисованию бывает тоже по какому-то образцу. Сейчас развито это, да? Где-то вот отдельные детали рисунка, нарисовали это, добавили то, потом добавили еще что-то. И потихонечку так дети учатся рисовать какие-то объекты окружающего мира. Будь то там птички, зверюшки или что-то другое. Это репродуктивный метод. Пересказ, изложение. Пересказ текста, изложение письменное. Это тоже репродуктивный метод. Вы это не применяете на детских занятиях? А это неплохо. Оно помогает запомнить библейские события. Понятно, что в изложении я уже не передаю дословно, да, текст, но передаю, допустим, последовательность какой-то истории. Если с детьми пишут изложение на библейские темы, по библейскому тексту, это очень хорошо. Сочинение еще лучше, но это уже не репродуктивный метод. Посещение больных вместе, всей группой. Это тоже репродуктивный метод. Мы ведем и мы показываем пример, как это нужно делать, как нужно на деле заботиться о тех, кто немощен, кто слаб. Посетить, помочь вместе. Это репродуктивный метод, который учит нравственным и моральным определенным нормам. Хорошо. Это репродуктивный метод. Теперь следующий, друзья, метод. Следующий метод. Такое длинное название, но тоже очень простое и понятное. Объяснительно-иллюстративный. В чем его соль? В чем суть этого метода? Значит, я как учитель даю информацию ученику в готовой форме. У меня есть конкретное утверждение, которое я доношу до ученика. Могу для этого использовать иллюстрации, примеры различные, словесные иллюстрации, наглядные иллюстрации, вот как мы сейчас этим с вами занимаемся. У нас сейчас с вами обычный объяснительно-иллюстративный урок. Ну так или нет? Так. И те вопросы, которые я вам задаю, те ответы, которые вы даете, это просто в рамках простого объяснительно-иллюстративного урока. У нас с вами никакой другой деятельности нет. Вы слушаете, я говорю, но пытаюсь сделать так, чтобы вам все-таки было более-менее интересно. Так ведь? Вот это объяснительно-иллюстративный метод. В нем, в этом методе есть что? Есть основание, есть библейский текст, есть иллюстрации, которые истину библейскую, открытую в тексте, поясняют и делают более ясной, а не затуманивают ее. Это тоже очень важно. И есть участие учеников, которые в меру, я как учитель, на уроке должен дать этому место. И в конце концов, при изложении темы, мы приходим к определенным выводам. Вот так принципиально, что ли, этот метод можно объяснить. Особенности применения. Вообще, обычный тематический урок или библейский рассказ является примером вот такого метода обучения. Так обычно работают. Ну, из особенностей можно отметить, что плюсы этого метода какие? По времени удобно, занимает немного времени, потому что больше говорит учитель, ученики воспринимают. Ну, а из недостатков, в общем-то, этот урок очень легко может превратиться в скучную лекцию. Вы замечали это в своей практике? Тогда, когда я много говорю, а ученики работают на уроке мало, если я не дал места работе ученика на уроке, то, в общем-то, это будет простая, скучная лекция. Если в ней недостаток иллюстрации, если в ней не хватает каких-то отдельных приемов методических, которые учитель использует для того, чтобы донести истину до ученика. Вот если это не продумано, этого нет, я просто могу засушить любую, даже очень интересную тему. Мы на это все с вами способны, в общем-то. И еще один минус есть. Вот то, что преподаватель в таком методе обучения доминирует, то есть он главный, да, здесь. Вот это бывает, особенно у подростков, вызывает противодействие. Даже неосознанное. Они не хотят с вами бороться, но они где-то уже пытаясь утвердить себя, они не воспринимают преподавателя, который только все сам говорит, сам диктует, сам выдает информацию. Им хочется что-то делать самим уже. И этой самостоятельности надо давать место, особенно на уроках в подростковых группах. Значит, доминирование преподавателя может вызвать сопротивление со стороны учеников, особенно среди подростков. Это минус. И еще одна особенность этого метода, отрицательная особенность. Знания, полученные в готовом виде, это как правило, знания, полученные в готовом виде на этом уроке, они бывают очень легко забываются. И восстановить их бывает очень непросто. То есть вот из того, что мы преподали на объяснительно-иллюстративном уроке, слава Богу, если человек запомнит 10%. Это ничего, не ужасает вас? Ну да, братья. Если вы после этого урока не вернетесь к материалу и не займетесь самостоятельно работай над тем материалом, который мы прошли, вы запомните, ну дай Бог 10%. Это ужасно, да? Или ничего? В общем-то, бывает ничего. Я как-то на собраниях детям говорил так. Вот знаете, говорю, ребята, ну мальчики же они обычно ведут себя так, ну, не сильно хорошо слушают на собраниях, особенно когда скучный проповедник, что-то еще. И вот я им однажды сказал так, вот у нас три проповедника на собрании в воскресенье. Я говорю, вам надо с собрания уйти, запомнив всего три слова. Ну, буквально три слова. Три слова. Три проповедника, три слова. Значит, как, на каждого проповедника сколько слов? Одно. Это не сложно? Они говорят, нет, ну, одно-то слово запомнить даже не сложно. Но какое это должно быть слово? Главное, ключевое, послушайте его и попытайтесь понять самое главное, что он хочет сказать. Даже если это трудно понять, найдите это слово и унесите его, это слово, от этого проповедника. И вот тогда, друзья, запомнив даже меньше 10%, ну, из проповеди можно, придя домой, вспомнить слово и вспомнить, о чем же все-таки шла речь. Это слово как крючок, за который зацепляются все остальные мысли. И работает, друзья, работает. Мы с ними занимались не раз на уроках таким методом. Вот. Ему нужно слушать внимательно, ему нужно работать, и тогда он осмысливает ту информацию, которая доходит до него, ту истину библейскую, которая звучит, он начинает ее лучше понимать. Вот, в общем-то, друзья, я думаю, это очень хороший метод. Метод одного слова из каждой проповеди. Значит, легко забывается, да? Легко забывается такая информация. Ну, а что делать, чтобы не забывалось? Есть третий метод. Метод вот такой. Метод открытий. Этот метод, он включает в себя много разных видов урока, разных способов, как работать вообще по такой методике. Метод открытий. Но суть его заключается в том, что я как учитель даю ученикам только вводную информацию. Ну, что это может быть? Текст Священного Писания. Это могут быть отдельные исходные примеры. Могу дать какие-то факты, исторические, допустим, факты какие-то. Даю пищу для размышлений, другими словами, да? Эта пища нужна для размышлений и для самостоятельной работы. Для самостоятельной работы по определенной теме. У меня, у учителя есть тема, есть все-таки главная мысль какая-то этого урока. И в свете этой главной мысли я и подбираю тексты, подбираю необходимую информацию и даю ее для рассуждения ученикам, как правило, задаю при этом вопрос. Вопрос. О видах вопроса чуть позднее. Просто это принцип такой, может быть. Ну, а ученики, они уже самостоятельно, обязательно с помощью учителя, под покровом учителя, под его руководством, все-таки приходят к определенным выводам. Приходят к выводам о том, как эту истину применить на практике в дальнейшем. Вы такие уроки встречали в школах, в детских занятиях?
Вдруг он понял.
Кто?
Ученик.
Да. Он открытие получил. То есть, когда человек сам приходит к открытию истины, эта истина становится своей, собственной, дорогой, он с ней не расстанется. Вот даже смотрите, если вернуться к заучиванию стихов наизусть. Вот есть такие стихи, которые даже учить не надо. Они сами там запечатлелись. Какие это стихи, братья, обычно? Нет, не надо стихи приводить, а какие это по характеру? То есть, как вы их вообще, как они в вашу голову-то проникли? Которые в жизни были испытаны, которые где-то, так серьезно Господь через это слово сказал, что я, даже сам не заботясь об этом, я не учил наизусть этот стих, но он запечатлился там. Или готовился к проповеди, рассуждал над каким-то текстом, и он сам по себе уже запоминается. Почему? Потому что я поработал, я позанимался, усилия приложил какое-то определенное. И смотришь, все, для меня это было открытием, и это открытие осталось моим. И бывает на долгие-долгие годы это запечатляется как драгоценной жемчужинкой в нашем сердце с вами. Поэтому, друзья, я думаю, что к таким методам надо приходить. Я понимаю, конечно, это с опытом приходит. Работа, именно вот по такой методике. Но к этому надо идти, друзья, этому надо учить. Я замечаю, друзья, что очень часто наши учителя, такого рядового уровня, да, они в своих детских занятиях, сами учатся репродуктивно. Как репродуктивно? Взяли пособие, недостатка в пособии сегодня нет. Не нашего братства, конечно, пособие, как правило. Открыли, взяли оттуда урок, и по этому уроку с небольшой там долей, может быть, фантазии. Знаете, как вот, есть орел, да, с большими крыльями. Он способен парить, он может взять что-то за основу, да, даже из той же методики какой-нибудь, какой-то урок взял за основу, и потом воспарил над этим уроком и передал его так, как действительно свой урок. Это стал действительно его урок. У него крылья большие, у этого опытного преподавателя. Он полетел, и он произвел нужное действие. А бывают есть такие птицы, которые не летают, да? Какая благороднее, курица или страус? Бывает вот с такими же крылышками человек взялся, там, что-нибудь еще немножко придумал, и вот так, простите меня, по-куриному все-таки, донес вот этот урок до учеников. И получилось. Получилось вот так вот. Не так высоко, не так глубоко, а как-то вот так вот. Просто очень. Без особого творчества. Когда взлетает курица, тогда больше... Вот когда взлетит, вот тогда да, тогда вызывает восхищение. Пускай летают. И поэтому пускай летят повыше немножко. В общем, чтобы работа на этом уроке не превратилась в рутину, ну, в такую вот, ну, действительно шахтерскую работу, ломовую, чтобы в это не превратилось, нужно заинтересовать. И в этом тоже, ну, особенность применения этого метода. То есть нужно дать вопрос так или поставить эту задачу перед учеником, учебную задачу, так, чтобы ему захотелось найти ответ. Захотелось решить эту задачу, духовную задачу решить. Как это сделать? Я немножко объясню. В общем-то, в нашем с вами учебнике об этом методе тоже идет речь. Мы сюда некоторые примеры включили, я их уже приводил раньше, на семинарах, может, где-то в объединениях других, может быть, здесь на общем семинаре, но я об этом немного скажу. Значит, вообще, как бы мы по этому методу дали некоторые, ну, примеры применения. Например, есть такое применение этого метода открытия, как эвристическая беседа. О, опять слово появилось, да? Эвристическая беседа. Сам метод этот еще называют по-другому эвристический метод. Эврика, что значит? Архимед в свое время это слово воскликнул, хотя это было еврейское слово. Почему он его кричал, не знаю. Но это слово означало «открыл», «открыл». И вот метод открытий, он как раз заключается. Один из способов его применения – это эвристическая беседа. Вопросы и ответы. Урок, который построен из вопросов. Это самое простое применение вот такого метода. Здесь работа учеников сводится лишь к тому, что они пытаются найти ответы на вопросы в разрезе темы. Я могу эти элементы эвристически применять на обычном объяснительно-иллюстративном уроке. Тут все перемешивается, все нормально, друзья, все можно в этом плане. То есть я задаю вопрос, интересный вопрос, отвечая на который ученик приходит к какому-то маленькому открытию в разрезе темы урока. Интересный вопрос задаю. Тогда ему хочется отвечать. Дальше. Есть проблемное задание. Такой способ. Проблемное задание – это задание, которое создает какое-то, не боитесь тоже этого слова, интрига. Ничего слова или плохое? Что такое интрига? Есть даже не интерес, может быть, не то, что заинтересованность, а есть какое-то напряжение. В интриге всегда есть какое-то напряжение. То есть есть противоречие какое-то в вопросе. Или есть что-то еще. Ну, например, смотрите, такой вопрос. Задание. О чем помнил Авраам, идя на войну против 4 царей? И о чем забыли 10 соглядатаев израильтян, разведывая Ханаанскую землю? И вот попробуйте дать это группе подростков, и пускай они два этих события исследуют. Ну, посмотрите, друзья, о чем помнил Авраам, когда шел на войну? И о чем 10 соглядатаев забыли? О чем они забыли? На такой вопрос хочется ответить? Ну, посмотреть хотя бы. Я не говорю, что это на 100% вопрос, который заинтересует всякого подростка. Нет, вполне возможно. Найдите другие вопросы. Посмотрите на свою группу. Но на этот вопрос уже хочется попытаться ответить. А о чем все-таки они забыли? И о чем помнил Авраам? Это тема о Боге Всемогущем. Тема урока. И об этом Боге Всемогущем как раз забыли те, кто пошли разведывать землю. И это, об этом Боге Всемогущем пошел Авраам, идя на войну против, в общем-то, ну, такого воинства. И Бог Всемогущий дал одержать победу. И о Боге Всемогущем по результатам этих исследований можно поговорить, можно иметь общение. Богопознание развивается на уроке, на котором дети сами пришли к мысли определенной. Ну, а вот такое задание. Люди, желая изобразить идеального судью, создали статую Фемиды. Это римская богиня правосудия, кто не знает. Она держит в одной руке весы, в другой руке меч, и глаза ее завязаны повязкой. Вопрос, почему ее сделали именно такой? И второй вопрос, а где же можно такого судью найти? Вопрос. Здесь вроде бы и библейского текста нет рядом, да? Но рассуждая об этой теме, ученики обязательно придут к тому, что нужно будет открыть Библию и найти истинного судью. Но вообще, почему ее такое сделали? Значит, это воплощение справедливости. То есть человек пытался изобразить такого судью, который действительно будет настоящим судьей. У нее в руке весы, взвешивает точно, взвешивает справедливо. У нее в руке меч, для чего? Она готова наказать всякую неправду. Это судья, да? Ну и глаза завязаны повязкой. Нелицеприятие, беспристрастность, да? Невзирая на лица этого судить. Вот, и к этому дети тоже должны прийти, описывая этот образ, разбирая этот образ. А потом, а где такого судью найти? Да только на страницах Библии. Где бы мы в мире ни обратились, само Писание говорит нам, видел я на земле место суда, и там беззаконие, и там беззаконие. А такой судья справедливый, это только один Бог. И о справедливости Бога, как Бога судьи, можно поговорить с детьми. Можно следующее задание дать им, которое Бога покажет как справедливого судью. Увидеть его справедливость в судах, которые он производил. И дальше вести по этому методу урок. Понятно, да, друзья? Вот это проблемное задание. Задание, создающее проблему, какую-то задачу, которую решить хочется. Есть метод проектов, он тоже сюда относится, к методу открытий. То есть мы даем детям проекты. Проект – это большое задание, которое дети должны подготовить и предоставить его на общее обозрение. То есть, допустим, ну какой можно проект сделать? Рассказать, ну или нарисовать карту путешествия народа израильского в обетованную землю. Можно дать такое задание? Это проект для нескольких учеников. Они могут поработать даже в объеме, ну, с этой картой. И, в общем-то, как правило, эта работа интересная. И в процессе этой работы они приобретают какую-то духовную, ну, духовные ценности, духовное сокровище. Или только картографами учатся быть. Они исследуют Священное Писание, они должны обратиться к событиям, которые происходили. Они должны подумать, что зачем шло. Ну и, в общем-то, их можно еще и направить к тому, чтобы они какие-то уроки отобразили на той же карте. Вот это проект, над которым может группа учеников работать, а потом предоставить всем этот проект. Метод открытий. Совместная работа, это занятие по группам над отдельной частью темы. Есть такой метод еще, мозговой штурм. Знаете, что это такое? Пробовали такое? Вот. Есть какой-то вопрос, и рассуждая над этим вопросом, разрешается говорить любые версии, но только очень коротко. Все это фиксируется по возможности, записывается, а потом выбирается рациональное зерно из всего, что говорилось. Тоже, опять же, в совместном рассуждении. Это тоже метод открытий. То есть применений этого метода очень много может быть на уроках. И этой практике тоже нужно учиться для того, чтобы наши уроки, они в сердцах учеников запечатлялись. Вот такой метод, он может помочь нам достичь этой цели. Значит, какие преимущества? Преимущество, одно из них есть такое, даже просто чисто чувственное, творческая радость или радость творчества. Вот вы такое испытываете вообще, когда что-то делаете интересное? Ну, знаете, у кого интересная работа? Тогда, когда я делаю то, что нравится, ну и за это еще получаю деньги, это вдвойне приятно. То есть радость творчества – это потребность, которую Бог заложил в человека, она есть в нас с вами, и есть и у детей наших. И тогда, когда они творчеством занимаются на уроке, правильным творчеством, приходят к открытиям, библейским открытиям, к открытиям истины, которые способны их жизнь перевернуть, в нужное направление направить. Вот тогда, друзья, они тоже испытывают удовлетворение. Потом мы говорили о том, что такие уроки усваиваются лучше, да? Еще подготовка к таким урокам очень хорошо развивает самого учителя, и это плюс. К такому уроку подготовиться не хватит времени поездки на детское занятие в троллейбусе. Едете, допустим, да, и на ходу что-то придумываете. Тогда, как правило, рождаются тематические уроки. Я считаю, все-таки тематические уроки – это наиболее низкий уровень проведения детских занятий. Самый простой. Где-то действительно в троллейбусе можно этот урок, он появится. Вот. А все, что сложнее, оно достигается потом и кровью. И поэтому, друзья, к этому надо идти, и потому что это развивает самого учителя. Есть одна опасность, есть один минус. При работе по методу открытий у учителя есть риск выпустить штурвал из своих рук. Потому что кто здесь, или чья деятельность на первом месте, в общем-то, в этом уроке? Деятельность учащихся. И если ученики теперь повели учителя за собою, то все, это беда. У урока не будет темы, у урока не будет цели, у урока обязательно будут неправильные выводы в конце всего. Я, как учитель, должен держать штурвал, иначе все развалится. Да. И последнее открытие будет как раз таким, что все, никогда больше я так заниматься не буду.
Опять обвели.
Они же народ искусный. Я помню, когда в школе учились, у нас преподаватель истории была очень хорошая, душевная такая женщина. И вот мы же знали ее, ну, подростки это всегда психологи хорошие. И мы всегда, когда приходили на урок, это было время, когда старые учебники уже сожгли, а новые еще не выпустили. Это был 89-90 год. И в общем, нас всегда там, мы с одним другом моим там любили вопросы задавать на уроках, и нас это толкает. И мы: «Елена Александровна, у нас вопрос». Она: «Что случилось?» И мы: «Давай там». И все, и на весь урок начинается обсуждение там того, сего, она пытается ответить на вопрос, а мы не верим, а мы там сопротивляемся. И все, и она, и уже урок к концу пришел, домашнее задание ни у кого не спросили. Ну, понятно. Вот. То есть кто взял в руки свои управление уроком? Ученики. И у них это хорошо получается бывает. Даже у очень маленьких очень хорошо это бывает получается. Поэтому учителю очень важно, особенно в этом уроке, держать штурвал в своих руках. Хорошо, братья. Это мы с вами приближаемся к теме о принципах самого урока. Давайте мы следующую схемку посмотрим. Вот это уже зарисовывайте обязательно. В учебнике этого нет. Этого нет в учебнике. Это мы будем дополнять. Посмотрите, попытайтесь осмыслить. Я попрошу вас сейчас дать заголовок этой схеме, пока вы рисуете. То есть, чтобы это не было просто репродукцией. Почувствуй свое отличие от ксерокса, да? У нас сейчас будет девиз. То есть, не просто перерисуйте, а попробуйте дать этой схеме название, озаглавить ее. Нет, это уже, смотрите, нету синей полосочки с методами обучения. Все, методы обучения закончились, их было три. Мы перешли к новой теме. Да, вот надо эту схему сейчас как-то обозначить, потому что она у нас будет, ну, такой основополагающей, мы от нее будем дальше идти в наших рассуждениях. Что это за схема? Вообще, друзья, вы не против схем? Ничего?
Методика обучения.
Смотрите, как много в этой схеме вообще, да? Как обобщить?
Стержневая система.
Ну, стержень есть. Система наблюдается, но утверждение непонятное немножко. А я вас первый спросил. А? Кто-то, Ваня, ты сказал? Донесение. То есть тут описан процесс? Вообще процесс описан? Раз стрелочки есть, привыкайте. На схеме это всегда процесс какой-то. То есть какой-то процесс. Процесс, вот сказали, передача знаний, донесение материала урока, да, до ученика. Что еще? Процесс усвоения. Вот знаете, если бы со стороны ученика, это был бы процесс усвоения, но здесь, вот смотрите, ученик, он знает принципы, по которым учитель строит урок? Он осознает цели, которые преследует учитель? Нет. Содержание урока, мы договорились, да, что где-то, дай бог, на 10% все-таки усвоил. Приемы испытал на себе, да? Но все-таки это еще не восприятие, да, со стороны ученика. Это что-то со стороны учителя. Принципы, цели, содержание, приемы, все эти слова касаются учителя в этом процессе. Как назвать? Методы были, это слишком просто уже теперь. Ладно, я вам предлагаю одно название, а вы говорите, согласны вы или нет. Или вам два предложить названия. Еще раз. Ну вот, само толкование здесь не отображается. Здесь больше идет как-то механизм самого урока идет, да? Вот здесь вот. Или его еще нет? Тут есть и механизм, есть еще и предварительные моменты некоторые в отношении урока. Так, давайте варианты. Вариант первый. Работа над уроком. Вариант второй. Урок как средство передачи знаний и опыта. Вариант третий. Подход учителя к подготовке урока. Вариант четвертый ваш, если вы что-то предложите. Методика, вот здесь нет еще методики. Я же не отображаю здесь каких-то методов. Нет. Здесь вообще обзорная, очень обзорная схема. Первый был работа над уроком, да? Второй был урок как средство передачи знаний и опыта. И третий был подход учителя к уроку. Структурная схема по подготовке урока. Ну, может быть. Но вы вот за какое больше? Вот кто за первый вариант? Работа над уроком. Хорошо. Минимализм, да? Дальше. Кто за второй? Там академизм, да? Во втором определении. Кто за третий? Так, как будем решать? Ага. Ну, просто почему? Угу. Вообще, друзья, я скажу, вот честно скажу, я пытался изобразить здесь вот что. Там надпись появилась, посмотрите, кто не понял. Подход учителя к уроку. Ну, можно так сказать? Конечно, может быть, тут много в этих словах не хватает. Но это некоторое общее такое, общее наименование. Я объясню, почему так. Потому что в процессе подготовки и проведения урока учитель должен руководствоваться определенными педагогическими принципами, должен ставить перед собой цели, работать над содержанием урока и заранее продумывать те методические приемы, которыми он будет достигать сердца ученика. Поняли мысль мою? И что я пытался изобразить? А вот вы сейчас сможете повторить то, что я сказал? Репродукция. Давайте. Не, давай громко. Вот можно микрофон?
Готовясь к уроку, учитель должен придерживаться некоторых принципов, ставить перед собой цели и определять содержание урока, при этом определять определенные приемы, методы, какими он будет этого добиваться, чтобы достигнуть сердца ученика.
Мысль правильная, да? Там слова можно подправить, определять определенные приемы. Вот смотрите, во всем должна быть своя соль, что ли, или своя суть. Значит, учитель, руководствуясь педагогическими принципами, ставит конкретные цели, работает над содержанием урока и заранее продумывает те методические приемы, которыми он достигнет сердца ученика. Вот это хотелось здесь отобразить. И, друзья, я думаю, что, может быть, это предложение даже записать себе, кому сложно по схеме это воспроизвести. Но схема, она нам помогает как раз эту важную мысль, важное положение педагогическое запомнить. При подготовке и проведении урока учитель, руководствуясь педагогическими принципами, ставит цели урока, работает над его содержанием, а также продумывает методические приемы, которыми донесет материал урока до учеников. Можете своими словами передать, но чтобы эти отдельные моменты подхода к уроку мы с вами могли для себя отобразить. Значит, для чего это, друзья, пока вы пишете? Вы способны писать одной рукой, а другой, а другим ухом слушать? Способны? Хорошо. Значит, для чего это надо? Для того, чтобы нам свое преподавание взвешивать, ну, правильно ли я подхожу к уроку, правильно ли я действую. Потому что эти моменты, это моменты основополагающие. При подготовке к любому уроку, мы о теории урока говорим, учитель обязательно руководствуется педагогическими принципами, учитель обязательно продумывает цели, чего я хочу достигнуть, обязательно тщательно работает над содержанием урока и обязательно заранее должен продумать приемы, которыми достигнет ученика, иначе урок развалится потом. Я думаю, вы замечали, бывает, ну, есть хорошая мысль, да? Слово Божие нам эту мысль открыло, Господь посетил. Эта мысль по-настоящему для меня лично стала живой мыслью, мыслью, производящей во мне духовное действие определенное. Но я начал проводить урок, и в конце урока, весь вспотев и покраснев, понял, что у меня ничего не получилось. Я этой живой мысли до детей не донес. Не донес. Трагедия. Ну, педагогическая трагедия. Трагедия. Почему? Потому что, в общем-то, ну Бог же дал живое зернышко. Он дал это семечко тебе, а ты не смог его, ну, в такое растение превратить, чтобы оно плод добрый принесло для твоих учеников. Почему не смог? Вот в этом случае. Почему? Принципы, наверное, были у человека. Цели ставил, содержание продуманное, проработанное. Чего не хватило? Не продумал приемы. Вполне возможно, из-за этого это произошло. Не продумал, как это донести так, чтобы стало ученику интересно, чтобы стало понятно и ясно, чтобы эти приемы, ну, били в точку. Или, может быть, содержание было лично твое, да? А оно, ну, не подходило ученикам. И поэтому нам надо будет сейчас с вами вместе порассуждать об отдельных категориях этой схемы. О каких моментах? О принципах. О принципах у нас уже шла речь раньше, но мы сейчас конкретно применим эти принципы к принципам, ну, библейского урока отнесем. Потом обязательно обратим внимание на цели урока конкретного, на содержание урока. В общем, опять же, поговорим не с позиции методики, с позиции педагогики. И насколько хватит времени, порассуждаем о педагогических приемах. Понятно, да, друзья? Время заканчивать? Или до скольки мы? До 20 минут?
До 20.
До 20. Я думаю, что принципов мы начнем. Начнем заниматься принципами, чтобы нам время рационально все-таки расходовать. Тема, да, подтема сейчас будет принципы. Значит, я, братья, переживаю за схемы всегда. Может, это что-то просто мое вот такое. Мне схемы понятнее. Может быть, людям непонятно. Ну вот лично для меня вот то предложение, которое было записано внизу, я бы его не зазубрил никогда наизусть. Но тогда, когда ты изобразишь то, что там сказано, оно легче воспринимается даже для тебя самого. Даже самому становится понятно. А уж тем более, я думаю, и ученикам. По крайней мере, 90% ну, окружающих нас людей мир воспринимают визуально. Лучше воспринимают какие-то зрительные образы, они запечатляются лучше, память зрительная лучше работает. И поэтому схема – это все-таки такой момент, который в наше время помогает нам запоминать лучше. Раньше люди запоминали хорошо и слово. Они были более развиты, это мы с вами деградировали до схем. Вот. Поэтому, ну, будем пользоваться этим, пользоваться то, что есть. Значит, перед вами библейский урок. Кто еще не понял? Это библейский урок. Это библейский урок. Сейчас мы начнем его немного иллюстрировать. Значит, схема будет развиваться. Кто нарисовал этот круг себе, может, вы поспешили, этот круг должен быть достаточно большим. Мы в нем будем еще записывать отдельные понятия. И вокруг этого круга должно остаться место, чтобы вокруг него еще некоторые понятия мы могли изобразить. Понятно, да? Значит, первое. Первое. Это слово. Слово и как этот принцип отметить себе. Но вообще принципы, их можно двумя-тремя словами всегда записать себе. И первый принцип, ниже этой схемы вы обязательно записываете. Первый принцип – приоритет слова. Приоритет слова. Ниже схемы пишите. А на схеме пускай будет только вот это маленькое, но очень емкое слово. Слово. Вот сейчас я поясню. Приоритет слова, этот принцип касается и того, что на уроке В основе должно быть Писание, потому что Бог с нами говорит через Слово. Это тот метод, который Бог избрал для того, чтобы до человека нашего времени донести истину свою, истину небесную, истину божественную. Он Слово дал, и поэтому Слово должно быть в основе любого урока. И поэтому наш урок имеет право называться библейским уроком, только тогда, когда у него в основе есть Слово Божие, есть Священное Писание. Но и с другой стороны, не зря это слово написано с маленькой буквы, с другой стороны, друзья, приоритет слова, этот принцип говорит о том, что на всяком уроке словесная информация, словесная деятельность учителя должна занимать, или речевая деятельность учителя, должна занимать ведущую роль. Понимаете эту мысль? То есть я должен преподавать словом. И это тоже, это как, ну, как плюс вот этого принципа. То есть... А это как раз от того слова, которое в основе лежит урока. Да? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вообще вот сам принцип того, что Бог с человеком говорит через Слово, мы уже отмечали это на семинарах, я очень коротко еще эту мысль повторю. Бог избрал словесный канал восприятия в беседе с человеком для того, чтобы та истина, которую Он доносит человеку, очень справедливо проходила через осознанное осмысление, через осмысление, через осознание человека. Только словесная информация обладает такой способностью. Мы только словесную информацию способны оценивать. Кстати, к словесной информации письменная тоже относится. Это вы понимаете, да? То есть, если я что-то читаю, это тоже словесная информация. То есть, то, что я читаю или воспринимаю на слух, оно обязательно проходит через осмысление и ведет к сознательным решениям. Это очень важно. Бог сделал так, чтобы мы с вами не были зомби. Да? Чтобы мы, ну, это может быть, какое слово, хорошее, нехорошее. Ну, то есть такие люди, которыми управляют так, что они сами этого не осознают. Вот Бог не делает так, чтобы таких людей себе создать. Он себе народ создал особенный, народ такой, который способен его понимать способен. Способен мыслить так, как мыслит Бог. Сознательно приходя к сознательным решениям. Покаяние – это сознательное решение? Не под наплывом чувств же, так ведь? Сознательное решение. А должно быть сознательным решением. И Бог к этим сознательным решениям ведет на основании слова. А вся другая информация, которую человек воспринимает, она проникает в человека абсолютно неосознанно. Ну, смотрите, идете вы по улице, картина какая-то. Раз. И что она, эта картина? Она уже внутри, и она уже работает. И бывает так трудно, завет с глазами своими положить. Не зря так сильно об этом говорит Священное Писание. Да, положил завет с глазами своими. Потому что с этой информацией справиться очень тяжело. Она действует непосредственно на уровне, где-то вот на подсознательном уровне. И поэтому дьявол, лукавый, враг душ человеческих, он эти методы использует для того, чтобы свою информацию у человека запечатлеть. Он не хочет через осознание, чтобы это у человека проходило. Он хочет, чтобы это прошло все где-то вот так вот, через чувство, через зрение, через то, что человек даже не успевает остановиться и задуматься, а уже попал в сеть какую-то, уже попал в какую-то сеть. Бог действует совсем по-другому. Он ведет человека через осмысление. И поэтому слово является важнейшим и сильнейшим инструментом влияния и воздействия именно на наших с вами уроках. Если у нас с вами не хватает на уроках Слова Божьего, надо бить тревогу. Если у нас на уроках наглядность затмевает все наши слова, которые мы говорим, поток слайдов, там картинки, все идет, там, фланелеграф, он работает, а слова звучит мало, то, друзья, надо бить тревогу, потому что пошел перекос какой-то. Надо, чтобы мы с вами были такими людьми, которые способны речью своей владеть, и этой речью достигать цели, этой речью писать картины, этой речью приводить примеры, этой речью иллюстрировать истину, самим такими быть, и этому учить учителей, учить преподавателей наших. Вот на этом мы пока сегодня закончим. Дальше эту схему будем развивать завтра. Я думаю, что к логическому концу этой схемы мы с вами придем.